Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Дьявол ищет поглотить вас». Как написано в 1 Петра, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Если вы являетесь членом тела Христова, приготовьтесь встретиться с разъяренным дьяволом. Вам, может быть, не хочется думать об этом или согласиться с этим, но если вы решили следовать за Иисусом всем своим сердцем, дьявол поставит цель, чтобы уничтожить вас, и он наводнит вашу жизнь всякого рода переживаниями. Апостол Петр предупреждает: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Другими словами, сейчас не время легкомыслия, вам нужно бодрствовать в отношении духовных вещей. Это дело жизни и смерти. Почему нам надо быть такими серьезными в этом отношении? Близок всему конец, и наш противник в великой ярости. Он следует за нами по пятам, как лев, прячась в траве, ожидая возможности напасть. Он хочет поглотить вас, полностью уничтожить вашу веру во Христа. Некоторые христиане считают, что мы не должны даже говорить о дьяволе, что нам лучше просто игнорировать его. Другие пытаются доказать, что его вообще нет. Либеральные теологи, например, спорят, что вообще не существует ни дьявола, ни ада, ни небес. Но враг наших душ просто так не удалился. Только некоторые личности в Библии описаны так ясно и обширно, как он. Его имена – Люцифер, Сатана, Дьявол, Обманщик, Препятствующий, Злобный, Захватчик, Клеветник, Обвинитель, Губитель, Бог века сего, Князь тьмы, Древний змей. Эти яркие характеристики говорят мне, что дьявол реален. И мы знаем из Писаний, что он обладает очень реальной силой. Даже прямо сейчас он действует в нашей стране, в городах, церквях, домах и отдельных личностях. И мы не можем оставаться в неведении о его методах и стратегии ведения войны против вас. Апостол Иоанн говорит нам, что на протяжении всей истории дьявол объявлял войну 3 раза. 12 глава Откровения описывает 3 случая, когда сатана объявлял войну. Первый раз он объявил войну против самого всемогущего Бога. Иоанн пишет: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, и обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Этот отрывок приводит момент на небесах, когда сатана восстал, взбунтовавшись против верховной власти Бога. В то время он носил имя Люцифер и сам был наделен великой властью, но Люцифер захотел стать таким, как Бог. Таким образом, соблазнивший 1/3 ангелов, он поднял восстание против всемогущего. Но Бог сверг Люцифера с небес вместе с другими восставшими ангелами. Все небеса праздновали победу. Дьявол проиграл эту войну и потерял свое место на небесах. Сатана, потерпевший поражение в этой войне, объявил 2-ю войну. На этот раз против Сына Божьего Иисуса Христа. Иоанн пишет: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот, большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 1/3 звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожирать ее младенца». Дьявол знал, что из ветхозаветного остатка должна была родиться прекрасная церковь. Это должно быть славное тело, одетое в солнце праведности. Итак, дьявол объявил войну еще раз, думая, что он сможет выиграть войну, так как вестись она будет на его территории, земле. Этот отрывок дает нам понять, что сатана знал, что он не сможет добраться до святого младенца в чреве Марии, поэтому он решил убить Христа сразу же после того, как он появится на свет. Он собрал все демонические силы вокруг Вифлеема, послав духа в лжи, чтобы ослепить умы книжников, священников и фарисеев. Затем его собственный дух вошел в царя Ирода. Если сатана не мог убить Христа лично, у него был человек, готовый сделать для него это. Но Божья армия небесных ангелов стояла на страже младенца, и сатана не смог дотронуться до него. Ему пришлось ждать еще 30 лет, чтобы попытаться поглотить Христа. Он увидел следующий шанс в начале служения Иисуса, когда Дух Святой объявил его Мессией. Во время 40-дневного поста Иисуса в пустыне сатана хотел искусить его, но Иисус поразил его в этой битве опять. Бог еще раз сохранил своего сына, посылая своих ангелов служить ему в моменты физической слабости. Дьявол предпринял еще одну попытку поглотить Христа. На этот раз он привел все силы, чтобы убить Иисуса, распяв его и свести его в могилу. Он послал демонических духов, чтобы подстрекать толпу войти в тело священника, солдат, политических лидеров и лжесвидетелей. Наконец-то, думал сатана, пришел час торжества его сил, и он одержит победу. Однако вы знаете конец истории. День воскресения стал днем самого униженного поражения дьявола. Когда Иисус вознесся на небо, он навсегда стал недосягаем для дьявола. Как написано, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Весь ад был потрясен опять, потому что сатана еще раз потерпел поражение. Даже используя все свои силы, он не смог победить Сына Божьего. И дьявол объявил свою третью и последнюю войну против семени Христа. Это значит, что он объявил войну против каждого истинного верующего на земле. Иоанн пишет: «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, и начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, и рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от ее семени, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Сатана обратил свой гнев против церкви Иисуса Христа, и он накопил свою самую могущественную и страшную ярость для верующих, которые хранят заповеди Господни и верят Ему, Богу. Дьявол знает, что эта война является его последним шансом, потому что очень мало времени осталось до того момента, когда Христос возвратится за своей невестой, как написано, зная, что немного ему остается времени. Поэтому война дьявола против церкви является самой интенсивной. Он хочет завоевать те территории, которые он когда-то проиграл Христу, поэтому он не остановится ни перед чем, чтобы разрушить веру невесты. Это значит, что он будет использовать все свое оружие против нас, все утонченные хитрости, обман и уловки. Я прилежно молился, чтобы получить откровение о той ужасной духовной войне против нашего противника, которой нам не избежать. Когда я был молодым проповедником, я не придавал большого значения духовной борьбе. Я думал, что всякий, кто однажды вошел в победу, не должен иметь никаких проблем с дьяволом. Для меня духовная война была просто делом противостояния дьяволу. Но скоро я обнаружил, что рыкающий лев начал нападать на мои слабости, и я чувствовал себя беспомощным сразиться с ним. Очень часто я наблюдаю, что дьявол делает то же самое с другими искренними христианами. Я знаю могущество слуг Господних, людей с чистым сердцем, ходящих в благодати Божьей, которые в какой-то момент оказались побежденными демоническими волнами замешательства и отчаяния. Это христиане, которые могут прилежно трудиться для Господа многие годы. И вдруг в один день сатана запускает обвиняющие мысли в их ум. В течение одних суток они бывают подавлены ужасными проблемами, неожиданными соблазнами, завистью, депрессией. Их испытания настолько глубокие, странные, загадочные, что эти святые не могут понять, откуда они появились. Я считаю, что здесь только одно объяснение. Все их проблемы – это демонические атаки. Время от времени я видел это происходящим с христианами, которые не постоянны в своем духовном росте. На самой вершине их духовного роста сатана ставит на их пути какой-нибудь старый соблазн. Это может быть старая похоть, что-то такое, что, как они считают, победили давным-давно. Но вдруг, После многих лет победной жизни они ходят на натянутой веревке на самом краю похотливого соблазна, который может втянуть их обратно в ужасные оковы. Некоторое время назад я получил волнующее письмо от одного дорогого пастора. Он написал: «Мне 65 лет, и люди в моей церкви знают меня как мужа молитвы. Но сейчас я не могу понять, откуда меня вдруг стали атаковать нечистые мысли. Похоть, которую я никогда в жизни раньше не переживал, вдруг стала преследовать меня. Я не поддался искушению, но я месяцами находился в постоянном водовороте. Я знаю, что это атака врага. Он хочет разрушить мое служение, которому Бог дал мне возможность процветать здесь. Пожалуйста, помолитесь за меня. Я считаю, что действительно дьявол хочет поглотить этого святого человека. Христианские браки, как никогда раньше, находятся сейчас под атакой. Супружеская пара может любить друг друга многие годы и вдруг обнаруживать себя погрязшими в трясине ужасных переживаний, которых они не могут понять. В один момент супруга говорит: «Я люблю моего мужа», а в следующий момент она кричит: «Я не могу терпеть этого человека, я не хочу даже быть рядом с ним». Это может быть не иначе, чем сатанинская попытка разрушить благочестивый брак. День за днем эти пары падают во все более глубокое искушение отчаяния. Вскоре сатана начинает наводнять их другими обвиняющими мыслями. «Ты являешься плохим родителем. Ты ничего не можешь сделать правильно. Ты не знаешь Бога по-настоящему». И так далее и тому подобное. Возлюбленная, то, что здесь происходит, не может быть диагностировано советником, пастором или психологом. Никто не может видеть разрушающий дух, который захватил этот брак. Почему? Это сверхъестественная демоническая атака прямо из ада. Сатана атакует каждый дом, где Иисус является Господом. Он не успокоится до тех пор, пока не использует все способы, чтобы поглотить, разрушить и внести хаос. Все эти испытания, трудности и искушения – это не что иное, как дьявольское наводнение. И он пишет: «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Исаия также предупреждает, что сатана навлечет наводнение против тех, кто убоится имени Господа. «Враг придет, как река». Я переживал подобное наводнение, и множество верующих находится в этом состоянии сегодня. Они подвержены преследованиям, физическим атакам, душевным издевательствам, огненным искушениям, похотям из самого ада, предательством друзей и так далее и тому подобное. Сатана принял решение тотальной атаки последних дней, желая уничтожить нас отчаянием и безысходностью. Почему дьявол пускает эту реку против праведников с такой свирепостью? Ключ к пониманию того, как сатана действует против церкви, находится в слове «бунт». Говоря простым языком, бунт означает восстание против власти и авторитета Божьего Слова. Когда Люцифер объявил войну Богу, он восстал против слов всемогущего Бога. Вы должны понимать, что Слово Божье – это его сила. Своим словом он сотворил все. Его словом солнце, луна и звезды поставлены на своем месте. Его слово произвело все существующее и продолжает производить жизнь. Посредством своего слова Господь свергает царей и поднимает народы. Своим словом он благословляет и спасает, судит и разрушает. Цель сатаны – всегда искусить Божий народ, чтобы они взбунтовались против его слова. Он насадил мысли о непослушании в умы Адама и Евы, чем вызвал их неповиновение. «Я знаю, что Бог сказал, но я буду действовать согласно моей собственной воле». Эти мысли стали причиной падения человечества. Сатана также преуспел в насаждении бунтарства в избранном Божьем народе Израиле. Псалмопевец говорит, что Израиль был родом упорным и мятежным, с неустроенным сердцем и неверным Богу духом своим. Заметьте, пожалуйста, Бог сделал свое слово очень ясным для всех этих людей, и однако они все воспротивились ему. Почему? Они были соблазнены на это дьяволом. Сатана не заинтересован в том, чтобы превратить вас в полного отступника. Все, что он хочет, это чтобы вы взбунтовались всего лишь в одной области вашей жизни. Это даст ему достаточно места, чтобы поставить там свою ногу. В данный момент все его слуги и силы поставлены перед задачей доносить ему шпионские рапорты о нашей жизни. Эти демонические создания читают наши поступки и слышат наши разговоры, и когда они обнаруживают какую-либо плотскую слабость в нас, Они направляют все свои адские искушения на это слабое место. Иисус сказал своим ученикам: «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Таким же образом, сатана не может войти в тело или дух любого верующего, жизнь которого полностью подчинена Слову Божьему. Ему надо дать место, чтобы он смог войти туда. И это случается, когда человек удерживает часть цены. Позвольте мне объяснить. В 5 главе Деяний апостолов супруги Анании и Сапфира продали часть своей земли и дали вырученные деньги для молодой церкви в Иерусалиме. Однако, когда они положили деньги у ног Петра, апостол был в недоумении. Он спросил: «Для чего ты допустил сатане вложить в свое сердце мысль солгать Духу Святому и утаить от цены земли?» Как только Петр проговорил эти слова к этим супругам, они пали мертвыми. Какой урок Господь хотел преподать своей церкви через это? Я не думаю, что это имело какое-то отношение к физическому участку земли, который принадлежал Анании и Сапфире. Наоборот, это имело отношение к внутренней территории их сердец. Эта пара считала, что они могут быть послушны Богу только на 95%, но безопасно оставаться непокорными в одной маленькой области. Они слышали чистое Божье слово, которое было проповедано, но воспротивились тому, что они знали, было истиной. Они убедили себя: мы можем служить Господу и при этом удержать у себя что-то. Это была ложь против Духа Святого. Таким образом, часть цены, которую они удержали, не имеет никакого отношения к деньгам, но является маленькой территорией жадности в их сердцах. Это был небольшой кусочек территории, но достаточно большой, чтобы сатана построил крепость. Одним своим упорным непослушанием они позволили врагу заполнить свои сердца. Вот почему апостол Павел предупреждает: не давайте место дьяволу. Пример Анании и Сапфиры предельно ясен. Цена жизни победы не является маловажным делом. Это значит целиком и полностью подчинить нашу жизнь Божьему Слову, без каких-либо темных мест, глубоко затаенных похоти или бунта. Не давайте сатане ни одного дюйма территории, ни одного сантиметра. Это все, что ему нужно, чтобы завоевать вход и построить там свою крепость. Я хочу привести вам примеры, как сатана может завоевать территорию в нашей жизни. Автор послания к евреям говорит нам: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Вы можете быть замечательным человеком, добрым, сострадательным, жертвенным, но если вы читаете это слово из послания к евреям и добровольно игнорируете его, вы даете место сатане. Если вы будете проводить неделю за неделей, валяясь в кровати по утрам, в воскресные дни, вместо того, чтобы идти в Дом Божий и быть побуждаемым к праведности, вы даете обманщику место в своем сердце. Подобно Анании и Сапфире, вы удерживаете из цены. Следующий стих описывает суд, который приходит на нас, если мы пренебрегаем каким-то местом Слова Божия. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противников». Далее Иисус говорит нам: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Иисус Христос предупреждает нас: вы можете быть послушными во всех областях вашей жизни, набожны, посвящены и верны. Но если вы удерживаете непрощение против кого-нибудь, ваши собственные грехи, непрощенные Отцом, начинают накапливаться против вас. Непрощение делает вас большим должником, чем тот, кто согрешил против вас. Этот человек, может быть, уже покаялся и получил прощение от Господа, но если вы держите свое огорчение, вы требуете цену от него, которую Иисус уже заплатил. И вы не можете требовать этого ни от кого больше. Но самая большая опасность непрощения заключается в том, что вы открываете свое сердце для дьявольского вторжения. Враг забирает этот маленький кусочек территории, располагает там свою мастерскую и начинает свою работу по разрушению вас. И все это вы позволяете случиться тем, что удерживаете часть цены. Также Яков говорит нам: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустойчивость и все худое». Заметьте, к кому здесь обращается Иаков. В 13 стихе он говорит: «Мудр ли или разумен кто из вас?» Он говорит нам: «Вы можете иметь великую духовную мудрость и познание, но если горечь, непрощение в вашем доме, сварливость в вашем сердце, зависть на вашем рабочем месте, не думайте, что вы духовны. Вы находитесь под обольщением». Когда Иаков говорит о сварливости и горечи, он говорит о спорах и придирчивости. Он говорит, что все это является бесовской мудростью, делами дьявола. Короче говоря, всякий, кто держит в своем сердце горечь, становится сварливым и, что хуже всего, открывает свое сердце к дьявольской одержимости. Знаете ли вы людей, горечь и обида которых привела их к одержимости? Через какое-то время их внутренний человек начинает проявлять наружу ту тьму, которую они держат внутри, и в конце концов их тело начинает разрушаться и становиться болезненным, и они теряют душевное равновесие. Где только дьявол получает такую территорию, он работает над внутренним разрушением. Попробуйте, поддержите свои обиды, продолжайте поддерживать свою сварливость, и вы окажетесь в полном неповиновении Богу и Его Слову. Вы откроете себя для дьявола, восстанете духовно слепыми и жестокосердными. С другой стороны, если вы духовны, то есть добровольно подчиняетесь Слову Божьему, то не имеет значения, насколько вы будете ранены, вы проявите мудрость, сходящую свыше, которая мирна, послушна, полна милосердия и добрых дел. Во время своей недавней поездки в Иерусалим я увидел яркий пример того, как сатана может построить демоническую твердыню даже на самом маленьком клочке земли. Когда я смотрел на святой город с горы Елеон, я увидел землю, на которой построена мусульманская мечеть. Это маленький кусочек земли размером, возможно, меньше акра. Однако каким-то образом сатана заполучил его в свои собственные руки и построил себе храм. И сейчас это место стало мерзостью запустения, как сказано в Писании. Дьявол сумел расположить свой штаб в самом центре избранного Божьего народа Израиля. И все это случилось, потому что он получил небольшую территорию. Это красноречивое описание того, что делает дьявол, когда он захватывает даже самый маленький кусочек земли. Какой вид обороны мы имеем против обольстителя? Если вы спросите любого христианина, как вести войну с дьяволом, он, вероятнее всего, процитирует Иакова 4:7. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Но что имеет в виду Иаков, когда говорит «противостаньте»? Каким образом мы можем противостать силам сатаны? Иоанн дает нам ответ в 12 главе Откровения. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Когда вы слышите рычание льва, когда вторгается наводнение и начинает уносить вас, просто бегите в святое святых. Входите верою в самое присутствие Божие, потому что Агнец проложил вам путь к Божьему трону посредством своей крови. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Иоанн пишет: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени». Я считаю, что два крыла большого орла здесь олицетворяют Ветхие и Новые Заветы Божьего Слова. Он дал нам их, чтобы нести нас в места нашего питания. Так что, когда дьявол настигает нас, мы имели бы возможность лететь над ним на крыльях Божьего Слова. Апостол Павел употребляет питание, где он пишет «питаемым словами и добрым учением». Греческое слово «питаемый» в этом случае обозначает «образованный». И Павел говорит здесь об образовании в Слове Божьем, познании Слова Божьего. Иисус является нашим примером. Когда Он противостоял дьявольскому искушению посредством слова, дьявол убежал. Почему? Потому что истина разоблачила его, посрамив его. И послание к евреям говорит нам о тех, как написано, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Мы заставляем молчать силы ада, когда стоим на Слове Божьем. Итак, когда вы услышите рычание льва, подите на лица ваши пред своим отцом, погрузите себя в его слово. Его орлиные крылья понесут вас над бушующим потоком искушений. Аллилуйя.
Повсюду твой слышится голос, ветром в листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий голос, эти горы, покрытые мхом, эти волны, покрытые пеной, этот берег с горячим песком, это солнце с бескрайней вселенной. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Мне повсюду видна твоя кисть, твой резец и твой почерк с размахом, в детском взоре, что светел и чист, и в цветущих на поле ромашках. Это ты нам даруешь друзей, это ты научил нас трудиться, потому я хочу все сильней и все чаще усердней молиться. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Как прекрасно все то, что твое, пред величием твоим я немею. Это ты мне, Спаситель, даешь все то доброе, что я имею. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. С тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106. «Вестник пришествия».